У нас сейчас начинается новая тема, последняя такая, как бы сказать, ну, последняя методическая тема, связанная с заполнением таблицы, с заполнением каких-то различий. А потом уже во втором семестре мы будем с вами заниматься отдельными, друг с другом, в общем-то, не связанными, темками маленькими, вопросами, но от этого не менее важными. Поэтому мы с вами три вот этих занятия, то есть сегодня, 18 и 25, будем заниматься на этот раз не сравнением христианства с иными религиями, а сравнением православия с основными двумя конфессиями – католичеством и протестантизмом. Мы с вами достаточно были последовательны. Мы сначала показали, чем отличается христианство от остальных религий в основных пунктах и определили эти пункты. Затем, в прошлый раз, мы с вами определили, как нужно христианину и вообще православному христианину относиться к представителям других религий и других конфессий. Сейчас нам, то есть мы, в общем-то, относиться по принципу любви. Но конкретный механизм этого я вам дал в так называемой схеме концентрических кругов, где есть институциональная, сакральная и эсхатологическая границы церкви. В этой схеме нам удалось, чем вот эта схема концентрических окружностей, чем она замечательна? Чем она замечательна? Напоминаю ее. Это видимое православие, и здесь институциональная граница церкви. Невидимое православие в католичестве и протестантизме, если можно так выразиться. Это сакральная граница. И, наконец, это неизвестный нам образ спасения всех людей, помня о том, что Господь есть Творец всех и Спаситель всех. Всех, кто захотят, всех, кто приемлют, всех, кто жаждет. Отчего мы очень робко, но в то же самое время рисовали эсхатологическую, третью границу спасения. Эта схема, просьба выключить всем мобильный телефон. Эта схема была замечательна тем, что, во-первых, мы соблюли верность православию, потому что для нас вне Христа и вне православия нет спасения, а во-вторых, мы эти границы, вернее, этот путь ни для кого не имеем права закрывать. Вот сегодня только не повторение того, что мы говорили, а уже что-то свое. Да. Вы можете, кстати, подвергнуть жесткой критике эту концепцию. Я был бы очень рад. Да. Вот. А эти ближайшие три встречи с вами, то есть 11, 18, 25, мы будем заниматься уже помня об этих всех вещах. Мы теперь, то есть помня о том, что нас объединяет, объединяет нас только Христос, если мы хотим этого объединения, православимый Христос, то мы сейчас можем как раз заняться тем, что нас разделяет. И заняться, конечно, не сектами в данном случае, это у нас еще впереди, а заниматься мы будем тремя основными конфессиями. Да, еще я говорил о том, что, конечно, неприемлема концепция ветвей, потому что и православие, и католичество, и протестантизм – это не по времени, не по значимости вовсе не равные, так сказать, из одного корня ветви. Потому что и православие, и католичество, и протестантизм, каждый из них претендует на свою аутентичность Христу, опыту жизни во Христе. Поэтому нельзя говорить о ветвях. Эта либеральная позиция ничего не дает. Православие, католичество и протестантизм. Вот мы и рассмотрим эти три. Эту мы оставим таблицу, мы ее будем постепенно заполнять, все три лекции. Ну, может, мы раньше закончим, я не знаю. Здесь у нас будут пункты или темы. Темы. И вот мы рассмотрим по ряду основных тем. Собственно говоря, это очень интересно. Вот, прежде всего, различие между этими конфессиями определяется по теме «Истина». Что есть истина? Или как в церкви узнается истина? Я начал с этой темы потому, что отношение к истине есть прежде всего фундаментальное различие между православием и католичеством. Может быть, это не совсем точно, но иногда... Ну, там на какую-нибудь тряпочку или бумажку закройте ее, дверь, чтобы она не раздражала. Это не совсем точно, но, в принципе, можно сказать, что многое можно было бы понять между православием и католичеством. Ко многому бы сближению можно было бы прийти в понимании. Но есть одна существеннейшая вещь. Это римский папа. Это камень преткновения. Когда-нибудь я вам доклад один старый мой прочитаю, чтобы вам было это понятнее, как это все происходило. Но дело в том, что к определенному моменту римская церковь в своем собственном сознании, восхваляемая другими церквами, пришла к следующему выводу, что раз она находится в центре, то есть в центре Рима, а Рим в центре тогдашнего мира, и с другой стороны имеет традицию, основание от апостола Петра, который тоже в Евангелии имеет особый статус, и с этим нельзя не согласиться, что апостол Петр в Евангелии имеет особый статус, пришла к выводу о том, что и римский первосвященник, как и римская церковь среди других церквей, и римский первосвященник внутри римской церкви имеет особый статус. Это положение постепенно, в веках, постепенно, сначала на уровне отдельных мнений, потом на уровне политики, потом на уровне догмата, а потом уже на уровне того общественного сознания, которое невозможно, так сказать, изменить, привело к представлению о так называемой непогрешимости римского первосвященника. И поэтому можно сказать, что согласно по католическому представлению, истина находится у папы. Вы знаете, что, например, борьба с католичеством особенным образом происходило в России на западных ее областях, на Украине, в Литве. И там, естественно, вот все эти процессы, когда то католики побеждали, то православные отстаивали снова свою веру, то их ассимилировали, то насильно в унию обращали, то потом православные насильно эту унию обратно превращали в православие. Это до сих пор длящаяся череда вот этого религиозного противостояния на Западной Украине. Это драматическая достаточно история, и вот там издавались в то время, и в 19 веке, и в 20 веке, издавались такие противокатолические катехизисы, брошюры, в которых всяческим образом высмеивался догмат о непогрешимости папы. Потому что, рассказывалась история пап, а эта история потрясающая. Потому что там и, так сказать, и маги, и чародеи на престоле папском сидели, и женщины тайно переодетые сидели, и мертвеца, бывало, выкапывали и сажали на несколько там месяцев на трон, всячески его, так сказать, мумифицируя. И были целые периоды, когда по двое пап, папы и антипапа, существовали в церкви, и все выясняли, кто из них настоящий папа, а кто антипапа. То есть его, так сказать, как бы антипод, не настоящий папа. Все это происходило столько раз, столько было казусов и грехов, и политических, и духовных, и личных, и догматических ошибок у разных пап, то что в этих книжках справедливо ставился вопрос, какой же это непогрешимый папа, если такая история. Но надо сказать, что чисто догматически вот на эту удочку не попадайтесь с первого раза, чтобы католики не могли здесь вас посрамить. Потому что католики догматически вовсе не настаивают на личной непогрешимости папы. Католики, говоря о непогрешимости папы, говорят о непогрешимости экс-катедра. Это называется по латыни экс-катедра. Этот принцип означает следующее. Да, эти катехизисы неправы. Они обличают то, чего у католиков нет. И, кстати, мы с этим очень часто встречаемся. Знаете, читаются катехизисы, обличаются католики, обличаются протестанты, потом приезжают живые настоящие католики и протестанты, говорят, хорошо, вы нас обличаете, но у нас этого нет, говорят одни, а другие говорят, у нас этого давно уже нет. Поэтому есть вещи, от которых они отказались, а есть вещи, которые мы неправильно понимаем. Поэтому прежде чем как-то вот здесь критиковать, нужно хорошо уметь расслышать ту сторону и узнать, что именно они хотят сказать. Я помню, например, был такой случай. Приехала к нам в Духовную Академию делегация, много лет делегация, значит, финских протестантов на конференцию об обожении. А мы с вами увидим, что обожение — это специфически православная тема. Мы ее никому так просто не отдадим. Это специфически православная тема, потому что в православии именно, прежде всего, и сохранился разговор об обожении. И вдруг выясняется, что у этих протестантов, так сказать, такая любовь к обожению, такое понимание, что даже Лютера они переводят частично так, чтобы как будто бы, ну, как будто бы почти в православном представлении об обожении. И когда я одному из наших выдающихся профессоров рассказал об этом, и говорю, вот вы говорите об этом, а они говорят так. И тогда он сказал, но если протестанты уже готовы, говорит, принять обожение, я, говорит, снимаю все свои обвинения. Да. То есть, действительно, надо прислушиваться, что меняется, что наши слова православные же тоже не просто так произносятся. Они, там есть очень серьезные люди, которые изучают это все, и для которых это очень важно. Они прислушиваются к этому и стараются действительно прийти к корням, к отцам, к опыту древней церкви, не на уровне того, что у нас коммуна и община, как у первой церкви, а на уровне того действительно духовного опыта, который был в древней церкви. Так что надо внимательно к этому прислушиваться. Так вот, экс-катедра. Значит, с кафедры. То есть мысль о том, что, конечно, вообще папа человек обычный. Может быть, почитаемый, духовный, но человек обычный. Значит, в первородном смысле грешен. Но как узнать людям католической церкви истину Божию на данный момент по данному вопросу? Вот у католиков это продумано все, как у западных людей, технически безупречно. Когда Папа Римский, как бы в духе, а может быть поразмыслив в духе, а потом не в этот момент в духе, но вот он когда восходит для сообщения какой-то важной истины на свою первоепископскую кафедру, то в этот момент, через него, считают они, говорит Дух Святой. Вот что означает непогрешимость римского папы. То есть так католики представляют механизм действования, вернее, механизм узнавания истины в церкви. Папа не в себе хранитель этой истины, он голос истины. И вот у них он монарх в этом смысле, он единственный. Он может посоветоваться с епископами, он может, значит, даже, может быть, какое-то сопротивление какое-то ему, но в этот момент он говорит
значит, через него говорит истина. Вот что означает теория непогрешимости. И хотя мы считаем это представление уводящим от древнего представления об истине в церкви, тем не менее мы не можем не признать, что для людей, привыкших мыслить просто и рационально, это достаточно удобное представление. То есть папа – это тот, кто все знает, кто все решает, кто в любой момент. И папа потому и высказывается по любому поводу. Это у нас социальные концепции, это у нас различные мнения богословские. Там, как папа сказал, так и будет. И папа высказывается по всем вопросам, по вопросам разводов, по вопросам контрацептивов, по вопросам браков, по вопросам интернета, по вопросам отношений к другим религиям, по вопросам прощения или попросить прощения, или простить кого-то, там народы, нации, веры. Все это высказывается папой лично. Я хотел бы в связи с этим остановиться на одном вопросе. Вот у нас эта тема, по-моему, в прошлый раз была, спрашивали об экуменизме. Да? Это же на вашем было занятии, да? Как-то один или два раза спрашивали. Когда мы рассуждаем на эту тему, я хотел бы немножко объяснить, почему вообще определенное такое настроение было раньше. Вот чтобы понять многих людей, чтобы понять замечательного митрополита Никодима, одного из замечательных, так сказать, и толковых деятелей нашей церкви, чтобы понять многих священников, чтобы понять мысли некоторые прокатолические покойного отца Александра Меня, чтобы это понять, которого я лично глубоко уважаю, чтобы это понять, надо представить себе саму атмосферу 60-х, 70-х годов. И знаете, чем уникальна эта атмосфера в межцерковных отношениях? Она уникальна следующая. В конце 50-х годов, по-моему, в 59-м, он правил недолго, по-моему, до 62-го, на римском престоле воцарился знаменитый Иоанн 23-й, папа. Этот папа был интересен тем, что в отличие, может быть, от многовековой традиции папской политики, папского отношения к православию, как к схизме, вот часто наши называют их еретиками, а они очень часто называют нас схизматиками, то есть раскольниками. Да. То есть для них, в общем-то, вопросы ереси не так важны, как важны, запомним, это вопросы выпадения из юрисдикции. Да, это юридический подход, конечно. Вот. А мы их тоже бы назвали схизматиками, да? Потому что мы считаем, что это они откололись от православия. Но возникшие за многие века ереси, в том числе первая ересь непогрешимости папы, и там есть два примата, превосходство примата папы, то есть первенство папы, и вторая экс-катедра непогрешимости папы. Это две разные вещи. Примата и непогрешимости. О примате я как-нибудь вам расскажу позже, сейчас это не хочу отвлекать. А вот эти две концепции, они, в общем-то, еретичны, и для православного сознания это важнее, чем раскол. Потому что раскол можно увлечевать, а здесь уже ересь, которая впиталась в плоть и кровь. Доказательством того, что мы имеем право на ту теорию концентрических окружностей, которую я нарисовал до этого, является то, что мы принимаем католиков, как крещеных, так и священников, как говорится, в сущем сане. Не заставляя их перекрещиваться, это только некоторые оголтелые, так сказать, ревнители перекрещивают их, перепоставляют, но, потому что они действительно не могут объяснить, как же так, это же если это есть, то там нет благодати. Видимо, мы все-таки признаем, что там благодать есть, но там есть и вот эти вот ереси, которые не могут повредить первоначальную благодать, не могут, вернее, убить эту благодать, но вредят, в общем, догматическому сознанию. Одна, две из этих, значит, ересей, это примат папы и непогрешимость папы. Так вот, Иоанн 23 переломил полностью эту традицию. А особенно эта традиция была сильна в советские годы, когда папы боролись не просто с православием, а еще и боролись в их сознании с православием и с советским атеистическим режимом, видимо, прививая миру такую мысль, что схизма православия она в результате и привела к безбожию. Они, в общем-то, папы римские обвиняли православие в атеистическом безбожии. И вдруг возникает Иоанн 23, который ведет совершенно другую политику. Он начинает реформы в католичестве. На смену ему приходит Павел VI. Павел VI это тоже удивительный деятель, который, в общем-то, в своей политике, в своем, так сказать, своей деятельности дошел до того, что решил в своем сближении с православием, что решил отказаться, во-первых, от представления о православии как о схизме. Он назвал православную церковь церковь-сестрой. И потом они вместе с патриархом Афиногором Константинопольским в 65 или 66 году сняли друг с друга те древние анафемы, отлучения. Объединить этим церковь они, конечно, не могли, но это был символический акт, который бы способствовал дальнейшему взаимоузнаванию. Потому что началось-то все формально с проклятия друг друга в 1054 году, хотя были и раньше расколы и всякие нестроения. И тут произошло взаимное вот это вот прощение. Это был первый шаг. Второй шаг. А третий шаг Павла VI заключался в этом смысле в том, что он постепенно пришел, об этом пишет патриарх Афиногор в своей книге «Воспоминания», он пришел к выводу, что значительным образом изменится к лучшему взаимоотношение, если римская церковь откажется от понятия первенства власти и вернется к древнему понятию первенства чести. А первенство чести у римской церкви православие никогда не отнимало. И все церкви готовы потесниться и поставить римскую церковь на первое место ради традиции. Первенство чести – это лишь традиция. Здесь нет никакой власти или давления друг на друга. Здесь есть просто традиция, особый статус. Первая римская, хотя это не хронологически. Первая – это иерусалимская хронологически. Нет. Первая – римская. Вторая, значит, какая там? Иерусалимская. Третья – антиохийская. Четвертая – александрийская. Пятая – константинопольская уже. Тогда шестая – русская становится. На шестом месте. Вот. Ничего страшного в этом нет. Это как кому сесть, знаете, за пиршественным столом. Это не страшно. Но определенные... Да, и дальше была, в общем-то, намечена, удивительное время, намечена целая тенденция. Православные проводят у себя все православные совещания. Сближаются православные традиции. Да, все, как бы, все приводится в готовность. Потом происходит встреча православных патриархов и римского первосвященника. И, в принципе, к 69 году был готов проект взаимного вот этого прощения и воссоединения римской церкви с православием. Если действительно основная проблема в папе, а это в большинстве, это в общем-то в значительной мере именно так.
69-900.
Ну конечно, конечно, конечно. Конечно, я все забываю, что уже 21 век, да. Так вот. И именно в этот момент появились разного рода вот эти вот постановления. Представляете, вот наша церковь тогда, в 60-е годы, Русская Православная Церковь официально выпустила постановление, что отныне в случаях или затруднения, или тем более смертной опасности, православный и католик может причащаться друг у друга. Эта инструкция действовала строго до 78 года, пока не умер митрополит Никодим. Эта инструкция догматически неверна. Это с догматической точки зрения безобразие. Именно с православной точки зрения. Потому что для нас чаша причастия это не первый в отличие от католиков, а последний шаг. Именно символ настоящего уже беспроблемного единства. Для католиков же нет. Для них чаша – это символ юрисдикции. Что ты с нами в одной юрисдикции. Поэтому с нашей, с православной точки зрения, было бы недопустимо не причащаться у католиков, даже в случае смерти, не причащать у католиков. Не потому, что мы гнушаемся их причастить, а потому что здесь-то как раз проходит последняя черта, последний водораздел. Это беспринципно. Но само вот это желание так делать... Оно исходило из этой радужной, я бы сказал, даже эйфорической атмосферы 60-х годов, когда казалось, что можно объединить, значит, римскую церковь с православием. Потом в 70-е годы пытались объединить английскую церковь с православием, англиканскую. Сейчас пытаются объединить зарубежную церковь с православием. И я очень боюсь, что повторится старая история. То есть в какой-то момент эти радужные надежды будут, сойдут, постепенно это все дело, надежды исчезнут, а все дело потихонечку спустится на парах, сойдет на нет, потому что очень сильны и настроения против, и различные помехи, в том числе и политического характера. И поэтому вот именно эти помехи политического характера, в частности, стесненность московской патриархии в 60-х годах в лапах государства, невозможность маневрировать привели к тому, что Москва не сумела даже участвовать во всеправославном совещании. Из-за этого оно не прошло так, как должно было пройти, не состоялось. Раз оно не состоялось в этом смысле, то тем более невозможно было объединение уже с католиками. Не то что объединение, даже разговор такой серьезный. Но все эти диалоги велись, но безрезультатно. А это все продолжалось, эти надежды продолжались до 78 года. Затем умирает митрополит Никодим прямо на аудиенции у нового папы Иоанна Павла I. А Иоанн Павел I взял имя Иоанна и Павла, Иоанн 23 и Павла VI, чтобы показать, что он продолжает их традицию, а не традицию других пап. Он загадочной смертью умирает буквально через 3 месяца или через 2,5 месяца. В том же 78 году умирает Иоанн Павел I, и на его место приходит Иоанн Павел II, который нам всем известен, который вовсе не стремится к тому, чтобы, так сказать, продолжать, хоть и носит это имя, вовсе не стремится к тому, чтобы продолжать ту линию, а стремится к тому, чтобы обнять нас, но в то же самое время немножечко сжать в объятиях или в этот момент наступить на ногу. В частности, его последние поездки в Казахстан, в Грузию, в другие республики бывшие Советского Союза, как раз это вовсе не братские послания католикам, а это попытка символически расширить свою, так сказать, территорию там, где еще не было, в общем-то, такого никогда влияния католичества значительно. Ну, жили сосланные там поляки, католиков было небольшое число, но не было никогда. То есть это тоже такой акт экспансии. Мы готовы, мы, вот даже понимаете, как призыв, давайте друг перед другом покаемся. Но перед, в этом подразумевается, что мы-то будем каяться, и вы будете каяться, но мы первыми каемся, как старшие. Видите, эта мысль все время старшинства навязывается. Вот это старшинство. В свое время при преподавании Нового Завета мы с вами подробно должны были рассмотреть. И в большинстве курсов мы рассмотрели. Почему вообще неправильна эта цепочка? Первенство Петра, первенство апостола Петра, Петр, основание Петром именно Римской Церкви, первенство значит, Римской Церкви над всеми остальными, преемство Папы от апостола, первенство Папы над всеми остальными. Это цепочка во всех, и все это на основании слов Христа, ты Петр, и на всем камне созижду церковь, врата ада не одолеют ее. Это, по сути дела, такая гигантская догматическая, философским языком выражаясь, спекуляция. Потому что нельзя на такой фразе, вырванной из контекста Евангелия, строить многовековую политику. Понимаете? Это, так сказать, лишь в значительной степени преувеличение этого права первенства. Поэтому атмосфера в 60-е годы была такая, и многие до сих пор очень разочарованы от того, что реальная жизнь пошла совсем в другую сторону. И сегодня, например, мы и с католиками например, с католиками в значительной степени дальше сейчас отстоим друг от друга, чем в 60-е годы. Это тоже реальность, которая, значит, которую нельзя не замечать. Несмотря на все политические шаги, телеграммы, поздравления и так далее.
Да. А вот Федор, это уже после того, как они отделились, да, это
уже? Да, конечно. Вообще, вот, до этого Римская Церковь даже отлучала своих собственных пап. Пока Римская Церковь была с православием едина, она не только возвеличивала одних римских пап как святых, но сама же отлучала от церкви своих пап, которые догматически ошибались. Понимаете? До этого не было такого представления. Оно загустело уже после раскола. Особенно во времена, когда Римская Церковь вела крестовые походы, и потом позже уже благословляла крестовые походы, а потом уже позже, особенно в 19 веке. То есть это была уже внутренняя жизнь католической церкви.
Отец Лев, а папы сами себе имена выбирают, да? Вот вы сказали, Иоанн
Павел. Да, да. Папы себе сами выбирают имена, в том, чтобы... Но их имена, во всяком случае, в последние, в 20-м, начиная со второго, с конца 19 века, непросто. Они всегда символические. Скажем, если я выбираю, скажем, какое-то имя, Венедикт, или там Фома, или же Павел, или же... Вот Павел, например, он взял себе имя, которого давно не было в церкви. Понимаете? И Иоанн, он тоже взял себе имя. Весь век 20-й ни Иоаннов, ни Павлов не было. Они были в древности. Они себе взяли именно из древности эти имена. А папы до этого, Пии, все время себе брали Пии. Пий 9, Пий 10, подчеркивая свою, так сказать, именно духовную преемство от предыдущего папы.
А Петр, почему они не хотят?
Не знаю. Может, боятся.
23 Иоанна было?
До 22 было в древности. А что, их много было? После 78 года эта инструкция не действует.
А кто пересмотрел?
Нет, ее просто отменили. Никакого, так сказать, особого определения не было. Просто в практике церкви...
А когда принимали, было какое-то догматическое?
Никакого. Просто вот такое решение священного синода, как это бывает, да, слушали, постановили, там, скажем, вести такую практику или так далее, и так далее. Ну, что вы хотите. Так же было советское время. Дальше. Нет, я еще раз повторяю, дело в том, что митрополит Никодим, вот прочитайте книгу «Человек церкви» про него. Вы увидите, какой это был гениальный человек. Вы понимаете, как надо было гениально действовать в тех условиях? Я приведу такой пример. Обстановка в Ленинградской духовной... Я рассказывал, да, об этом? Обстановка в Ленинградской духовной семинарии была, семинарии Академии была в 60-е годы такова, что после... А был, дело в том, что до Никодима был митрополит Николай Ярушевич. Он выдержал сталинский натиск, но Хрущевский уже не смог выдержать. И поэтому, когда он прямо стал прямо протестовать против буйств Хрущева, то значит, его сразу сняли. Его сразу, значит, насильно вот отправили на покой. И взяли митрополита Никодима, который, в общем-то, не был таким явным борцом с системой, он не прошел там сталинских лагерей и так далее. Он был человек нового уже поколения в церкви. И думали, что он будет очень послушным. А он поступал очень хитро. Очень хитро. Вот я вам привожу пример. Он приехал в Ленинград, он стал митрополитом ленинградским, он приехал туда, в то время, когда он служил, вот он пришел на свое первое богослужение, он служил соборно с протоиереями, и в момент он, значит, как принято митрополит, этому показывает, значит, головой и благословляет двумя руками, что сейчас возраст, як твое царство, ты должен сказать, потом там яко подобайте, ты должен сказать. И вот в момент, когда он одного священника благословляет, что, мол, следующий возглас твой, тот, поклонившись, тихонечко, быстренько перебегает к митрополиту и спрашивает его там, как его звали там, допустим, Юрий Евгеньевич, разрешил? Юрий Евгеньевич, или как его звали, сейчас не помню, это был, значит, председатель совета, то есть уполномоченный по делам религии Ленинграда и области. Понимаете? Возглас произнести священнику надо было брать разрешение уполномоченного. Вот в такую обстановку он приехал. И у него, у того на столе был уже готов приказ о закрытии Ленинградской. В то время Хрущев позакрывал практически все почти академии и семинарии, которые Сталин открыл. И что делает митрополит Никодим? Он открывает при духовной академии факультет для негров. Факультет для Эфиопской православной церкви. А в то время мы политически дружили с Африкой. Распад колониальной системы, нам нужно в социализм их всех. И все наверху, конечно, как хорошо, что у нас будут молодые студенты из Конго, из Эфиопии, из Египта. И тем самым он придал, значит, академии статус международного университета. Тем самым тот не смог уже ничего сделать. Это уже было не по его ведомству. Вот так приходилось действовать. И если кто-то думает, что его использовали власть, он всегда говорил, это мы используем власть. Пусть там какое-то там будет поручение власти, это не важно. Мы свою церковную позицию постепенно будем утверждать. А что мы можем еще делать посреди, внутри такого атеистического давления, когда Хрущев обещает показать последнего попа в 80-м году, потому что надеялся до 80-го года дожить, да, и покажет в 80-м году по телевизору. Что делать? Вот так, в такой атмосфере приходилось. То есть это надо все ценить. Это надо ценить, как это все делалось. Потому и 5 инфарктов, это понятно.